хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья. «Формула семьи» начинает прямой эфир. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев.
Добрый день.
Итак, друзья, сегодня тема ленивая, тема бездельная, тема такая, когда ничего не хочется делать. Сегодня будем говорить про апатию. Что такое апатия и как с ней бороться, и надо ли с ней бороться, будем сегодня разбираться. В студии психолог, не просто Юрий Пожидаев, а психолог Юрий Пожидаев. Поэтому, друзья, пишите ваши вопросы, задавайте. Если вы обнаружили в себе такое состояние ленивое, что вам ничего не хочется делать, или вам просто интересно узнать, что такое апатия, пишите, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, будем отвечать, но пока поехали разбираться.
А, друзья, добрый день. Слова все пропали у меня.
Апатия
напала на мой язык. Осень наступила, и после лета, после того, когда были хорошие дни, кто-то был у моря, а сегодня в Москве такая погода жуткая какая-то, идет мелкий дождь и апатия. Едешь и апатия. А я еще додумался включить Достоевского себе в машине. Вот еду, слушаю Раскольникова «Преступление и наказание» и думаю, надо же, вот зачем я это сделал? Нет бы какого-нибудь Гашка или что-то такое, какую-нибудь Водевильку бы послушал. А вот захотелось мне и «Преступление», и «Наказание» в одном флаконе. Ну так апатия. Апатия, друзья, это психосоматическое явление, которое у нас с вами образуется. И даже его люди называют как эмоционально-мотивационное паралич. Вот когда практически отсутствуют эмоции, когда практически отсутствует влечение, когда практически отсутствует желание. И, в общем, человек находится в таком абсолютно вялом-привялом состоянии. И вот если у вас такое вялое-привялое состояние, когда вам ничего не хочется делать, когда вас даже люди не раздражают, вам абсолютно все равно, кто вошел, кто ушел, кто пришел, какой сегодня день, Какое настроение у ваших близких? Абсолютно все безразлично. И, по всей видимости, вы вошли вот в это состояние апатии. Поэтому, если вот вам лень, если вы ночью не спите, постоянно о чем-то думаете, если вы сонливы, если у вас провалы в памяти, вообще не помните, что вы куда положили, если вы не хотите ни с кем общаться, и вот... Если вы кушать не хотите.
Это уже попахивает не апатией, это попахивает депрессией. Особенно, когда скушать не хотите, или наоборот, хотите много кушать, это уже симптомы
или
такие.
Хотите много кушать.
Да, заедать стресс, шоколад, дайте дозу, там что-нибудь, у кого что по-разному.
Ну, я бы так сказал, что вот это все входит к апатии, потому что депрессия это уже посерьезнее такое явление, которая может прийти после апатии, но все равно, когда пропадает аппетит, и когда вам, ну, вот вы смотрите, что воля, что неволя, и с едой у вас какие-то уже сложности начались. Ну, я бы так сказал, очень по-простому, что когда вам особо ничего не хочется. Вот это апатия. И вообще с греческого это слово переводится как бесчувственность. Вот человек, вот он ничего не чувствует, ему абсолютно все равно. И вот эта бесчувственность в его жизнь она и пришла.
У нас есть несколько комментариев. Светлана пишет, бывает так, что ничего не хочется, осенняя депрессия, наверное, началась.
Ну, это, понимаете, есть такое общее выражение в народе, осенняя депрессия, когда ничего не хочется. Разные причины, может быть, вот вашего этого состояния, то есть, ну, вот нет такого понимания осенняя депрессия. Так вот, ну, так люди говорят, они пытаются охарактеризовать свое состояние. И вот в народе говорят, осенняя депрессия.
Слушайте, ну, подождите, ведь психиатры даже подтверждают, я, правда, путаю, они говорят осенью или весной обострение, потому что не в оба времени года, а в какое-то одно. Но, тем не менее, осенью действительно человек чувствует себя плохо.
Ну, конечно, весна, осень, это обычно все обострения происходят. Но это вот то же самое, у меня болит живот, но в животе же много органов есть. Вот то же самое. Вот я сейчас говорю не в том, что говорят там психологи, психиатры, осенняя депрессия. Естественно, что осень, вообще вот это вот дождливое состояние, вообще перемена климата, климатических условий, она, депрессия может возникнуть у людей, склонных к депрессии. Но за этим состоянием может быть очень много чего. Вот я о чем говорю.
Прервемся на небольшую заставку, продолжим пока пишите ваши вопросы и комментарии.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Итак, тема «Как бороться с апатией? Нужно ли бороться с апатией? И вообще, что такое апатия?» В студии сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев, наш психолог. Есть вопрос от Анастасии. Апатия, самосаботаж, прокрастинация. В чем разница вообще во всех этих понятиях?
Ну, а вот смотрите, мы пытаемся разобраться, это очень схожие вещи, которые специалист может установить вообще, что с вами происходит. Мы сейчас перейдем вообще к причинам, что вызывает апатию, вам будет более-менее понятно. Потому что вообще психологические явления, которые случаются с человеком, они достаточно схожи, и они могут перемежевываться с друг другом. И понимаете, ведь иногда даже апатию, я бы так сказал, что апатия – это составляющая депрессии. Поэтому мы выделяем более такое легкое состояние, которое это не депрессия, потому что депрессия, там ее, по-моему, 16 разновидностей, и ее лечат уже медикаментозно, то есть мы туда уже не выходим, потому что это уже это область психиатрии, это там уже специалист должен этим заниматься. А вот апатия, безразличие, как там три вещи вы сказали, Эльвира?
Самосаботаж, прокрастинация.
А самосаботаж, вот это синонимичные понятия, понимаете? Вот. Особенно самосаботаж. Нет же такого в психологии термина самосаботаж. Самосаботаж, я бы так сказал, что человек не принимает решение саботировать то или иное деяние, которое нужно делать. Ему становится это абсолютно неинтересно и безразлично. То есть у него такое решение. Так вот, с завтрашнего дня я не хожу на работу. Ему не хочется. Ему не хочется привести себя в порядок. Ему не хочется пойти приготовить еду. Ему не хочется убраться в квартире и так далее. Вот понимаете, вот не то, что...
А он... что хочется?
Ничего не хочется, лежать. Такому человеку хочется лежать, возможно, грустить, что-то, какие-то воспоминания идут. Это достаточно очень хаотичное. В голове происходит очень такое, хаотичное такое мышление, что-то вот как, какой-то фрагмент год назад что-то было, сейчас, потом вот смесь какая-то. Человек особо ни на чем не фиксируется абсолютно. То есть там вот какая-то такая в голове масса такая, вот она абсолютно бесформенная, она протекает в человеке, человек вот находится в таком вялом состоянии. Давайте мы с вами начнем рассуждать, откуда все это дело появляется, потому что просто так ничего не бывает, вы уже знаете. Просто так ничего не бывает, и естественно, что все начинается с очень банальных причин. Но самое распространенное – это трудоголизм. Это работа без выходных.
Ой, вот подождите, про трудоголизм. Евгения нам написала, что... Она нам написала почему-то дисперсия. Депрессия мы имели в виду, конечно же.
Физические термины уже пошли.
Депрессия, апатия, ничего не хочется. Да вы что, работать не пробовали? Помочь ближнему, займитесь делом, читайте, займитесь спортом, чем-нибудь.
Мне нравятся такие люди всегда, потому что вот... Поймите, мои хорошие, что мы очень все разные. Жидкие, газообразные, как в мультике. Все разные. И вот для кого-то сельское хозяйство, для кого-то взять себя в руки, это очень просто. Есть люди, которые очень просто берут себя в руки. Вот они приняли решение, они взяли себя в руки. А есть люди, которые в зависимости от их характера, в зависимости от структуры их личности, вот меланхолики, да, вот типичные меланхолики, которым очень трудно, трудно взять себя в руки. Потому что они такие. Вот вы знаете, интересно всегда, что мы отталкиваемся от своего собственного примера, мы думаем, что вот если это я могу, то все остальные люди это могут. Особенно это проявляется в семьях. Вот родители есть очень активные, мы как-то говорили об этом, они спортсмены, или они, например, склонны к математике, склонны вот к такому, такому мышлению, которое вот вычислительному, когда, когда они вот, им очень легко дается физика, математика. А ребенок вообще абсолютно гуманитарий. Ребенок абсолютно такой вот, он нежный, он обидчивый, он впечатлительный, он другой абсолютно. И мы думаем, что если я такой, то мой ребенок должен быть точно быть таким, абсолютно. Потому что вот есть, посмотрите, вот есть дети, они от рождения абсолютно спортивные. А есть дети от рождения, они, вот, такое ощущение, как будто они не приготовлены к спорту. Они такие вялые, у них это ничего не получается. И вот когда там на фигурное катание ведут детей, и вот опытный тренер, он смотрит на детей, у которых есть потенциал, которые, у которых есть вот, ну, у которых есть предрасположенность, и они видят этих чемпионов. Это собранные дети. Они вот как, они знают, чего они хотят. Уже там 4-5 лет ребенок уже знает. А есть дети, которые в 13, в 12 лет, они еще как, ну, они еще в куклы играют. Конечно, мы можем обижаться. И сейчас вообще эксперименты над детьми, сейчас столько всяких развивашек. Сейчас чего только нет. Сейчас и ментальная математика, и за эмоциональный интеллект взялись вообще всеми силами и навалились на детей. Но дети-то все разные. И если Петров, Иванов и Сидоров, у них получается осваивать программу там за 2 месяца годовую, а вашим ребенку, ну, ваш ребенок, он ее не впитывает. В вашем ребенке еще вот еще пока не открылась, да, вот эта мозговая деятельность. И вот, как правило, мы опираемся на среднестатистическое такое вот, ну, явление. Вот дети должны в 5 лет делать то. Дети в 6 лет должны делать то. У них должно быть вот это, вот это и вот это. Если у ребенка нет, все, это значит мы ведем его куда-то, нам могут поставить ЗПР, нам могут поставить какой-то диагноз, и потом мы его начинаем расстраиваться, и потом мы начинаем вот, ну, долбить своего собственного ребенка.
Вы ушли куда-то.
Я, конечно,
туда,
да, я очень ушел далеко, но почему? Почему? Вот апатия, вот мы возвращаемся. Потом, к чему я говорю? Я это говорю к тому, что, друзья мои, все люди разные абсолютно. Есть люди, которые склонны вот к таким переживаниям. И вот, например, есть люди метеозависимые. Вот, например,
это не
Эльвира.
Это не доказали.
Хорошо. Есть, смотрят фильм люди.
Смотрят.
Какой-то фильм. Угу. Там, фильм, какой фильм? «Титаник», например. И вот на последней сцене кто-то плачет, а кто-то смеется. Я никогда не забуду, когда еще по молодости моей был какой-то документалка какая-то была. Едет машина и сбивает бабушку, которая тащит 2 сумки. Бабушка так делает сальто, прокнувшись, падает как-то там на асфальт, приземляется. Потом она схватает сумки и бежит дальше.
А, то есть не сильно сбивает.
Ну, нет, ну, она перевернулась, и для бабушки это достаточно. Ну, вот в какой-то агонии, в таком вот, ну, в таком состоянии эффекта она это делает. И вот мой друг начал угорать со смеху. А я представил, наверное, себя на месте бабушки, меня в шок это вогнало, потому что я сказал: слушай, как ты можешь смеяться над болью, над бабушкой и так далее? Он говорит: да, что, это смешно. И кто прав, и кто виноват, кого расстрелять, кого не расстрелять, что делать. И вот первое, вообще, друзья, вот когда мы в своем окружении встречаем людей, которые не похожи на нас, которые отличаются по своей структуре, которые отличаются, ну, кто-то любит торт Наполеона, кто-то не любит, кто-то любит попкорн, кто-то не любит, ну и так далее. То есть можно здесь приводить кучу примеров и миллионы. И, ну, разные абсолютно, мы же все разные. И лечить народным хозяйством, ну, не всех можно.
Еще одно сообщение про трудоголизм. Елена написала, что она считает апатию синдромом лентяев, потому что ей некогда грустить. Она вся в работе, вся в творчестве, у нее куча идей, которые она хочет воплотить в жизнь.
Я очень рад за вас, потому что вы большая молодец, вы очень самоорганизованный человек. Возможно, у вас есть природные такие склонности, вам еще родители помогли в этом, наверное, ваши родители были тоже очень организованы, и вам вообще не понять вот людей, которые, ну, вот которые такие, да, которые, ну, которые вот страдают, вот, как моя бабушка всегда говорила с дедушкой: зачем вы ездите на курорты за границу. Вон идите, тут речка, вот и отдыхайте здесь. Чего деньги тратить, мотаться не знаю куда. Тоже солнце, тоже вода, тот же воздух. Вообще климатизации не надо там никакой прибегать. И все нормально. Ну, а вот почему-то куча народа едут именно к морю. Для того, чтобы, ну, понятно, может быть, там йод какой-то выделяется. Да, вода, еще что-либо. Ну, вот люди-то едут. А вот есть поколение, которое говорит, ну, не надо вам ехать, зачем вам деньги тратить? Лучше купить себе что-нибудь. Или вообще денежки сохраните для будущего поколения.
У нас много комментариев разных, но все они сводятся к тому, что апатию можно воспринимать как такую какую-то перезагрузку. Или, например, если ты день такой весь в апатии, ничего не делаешь, то на следующий день ты полон сил, радости, жизни и так далее. Не путают ли наши слушатели такую лень, временную разгрузку и усталость с реальной апатией?
Я думаю, что путают, потому что мы сейчас к симптомам не перешли, к причинам. То есть, вот смотрите, если человек в течение года вообще у него не было выходных, если человек получал стрессы на работе, и он постоянно дрожал за то, что его могут уволить, и он вот старался выказать начальству почтение свое, и вот он приходит к такому состоянию. Понимаете, денька будет мало, потому что человек себя довел до такого стресса, и вот у него пришло это безразличие, вот это апатийное состояние, когда он ничего не хочет. И время на восстановление, время на понимание вообще, что с этим человеком, будет достаточно долго потрачено. И поймите, что у нас всегда есть подозрение. Конечно, есть лентяи. Конечно, есть люди, которые могут симулировать то или иное явление для того, чтобы получить благорасположение. Но есть люди, которые страдают, воистину страдают апатией и воистину доводят себя до такого состояния. Или, например, человек находится на нелюбимой работе, он изо дня в день ходит туда. Этот коллектив, который мучает его. Этот начальник, который издевается над ним. И вот он долго достаточно там, потому что он понимает, что нужно прокормить семью. Он понимает, что вот если он не будет работать, то тогда, ну, полный крах. И он может прийти к состоянию апатии. Когда у человека нечем заняться в его жизни. Он может быть неорганизован абсолютно. Вот посмотрите, что бывает так, что бабушки воспитывают наших детей, а дети же вырастают, и ребенок бывает не приспособлен. Есть дети и взрослые, которые не могут организовать сами себя. Они не могут. Почему? Да потому что были бабушки или потому что были очень заботливые родители, которые не научили своего собственного ребенка организовывать свое собственное пространство и занимать себя чем-то. А если этого нет, ну, человек не знает, что делать-то с этим временем, которое есть у него. Потому что всегда все за него делали, всегда за него принимали решения. И такому человеку ведь нужно помогать. Конечно, мы можем ему сказать, ты здоровый дылда, тебе 35 лет, и ты вообще страдаешь какой-то ерундой, вообще возьми себя в руки, займись, ты же уже взрослый мужик и так далее. Вот обвинить, поставить наш скоропостижный, скоропалительный диагноз мы очень можем. Ну, такому человеку нужно понять. Но это вот представьте, что вы никогда не ездили на машине, потом к вам подъезжает громадная машина БелАЗ, вам дает ключи, говорит, слушай, вот ты уже здоровый человек, тебе там уже 35 лет, ты видел машины? Видел. Ты видел, как ездят на них? Видел. Ты в машине с кем-то ездил? Вот тебе ключи, езжай.
БелАЗ, на минуточку, друзья, там колесо выше, чем человеческий рост, насколько я помню.
Надо забраться еще.
Да, это машина такая для горных карьеров, я правильно же понимаю?
Конечно, это, да? Конечно.
Замечательно.
Ну, я специально взял такую. И вы думаете, это просто? И вот я думаю, что в нашем обществе не хватает этого снисхождения. Нам не хватает, вот, чтобы мы проявляли это сочувствие к тем людям, которые вот, ну, не похожи на нас, которые не такие, как мы. И естественно, что у нас всегда есть правильные ответы. И вот мы этим страдаем, друзья мои. У нас для детей есть правильный ответ. У нас есть заготовки, которые с поколения в поколение они передаются. «Я в твои годы», вот это вот самое фирменное начало этой заготовки. Или «в твои годы тебе нужно уже делать вот это, вот это, вот это». И лучше бы голову себе разбил, или лучше бы себя потерял, чем ты это потерял. Ну и так далее. Вот мы это повторяем абсолютно, ну, не задумываясь, какой урон наносят наши отношения к нашим ближним. А потом мы удивляемся, а почему человек вообще ничего не хочет? Ну, потому что вот мы определенно оказали влияние на этого человека?
А Елена пишет, по-моему, как раз та самая, да, у которой много идей, и ей некогда грустить. Она считает, что людям иногда нравится быть в таком настроении. Они от этого получают удовольствие. Ну и пусть получают, лишь бы это не было заразно.
Ну, вот смотрите, люди получают удовольствие, есть люди,
есть люди, которые любят страдать, ну, давайте будем
есть
честными.
Люди, которые любят страдать, есть люди, которые любят созерцать, есть художники, есть, я вам вот честно признаюсь, я встречаю очень много разных людей. Я знаю одну женщину, которая любит, как ездить без билета на машинах, как это называется?
Автостоп.
Вот она ездит автостоп куда-то за границу, в Таджикистан, одна, с рюкзаком. Я задавал эти вопросы ей, потому что для меня это непостижимо. Даже мне, мужчине, поехать автостопом через весь Таджикистан. Вот, она в Монголию заезжает, еще куда-то, она мне рассказывает это. И вот там палатка, вот там ее кормят везде, она где ночует, где придется и так далее. Вот для меня это, ну, это какое-то, для меня это, ну, я в кавычки возьму, друзья, для меня это некое сумасшествие. Вот поехать автостопом, не знаю, где помыться, не знаю, что ты будешь есть. Вообще тебе укакушат куда-то, я не знаю, расчленят. И вот у меня вот этот вот страх. Я смотрю на эту женщину, она с таким неподдельным восторгом мне об этом рассказывает. И говорит, вот ты знаешь, вот такие хорошие люди на моем пути встречаются. И вот говорит, а мое сердечко сжимается. И правда, сердечком становится. Мне это непонятно. Но это не значит, что это не может быть. И это не значит, что если мне это не нравится, другому человеку это тоже должно не нравиться.
Хороший вопрос от Любови. У мужа апатия, что мне делать? Поддержать его или оставить в покое?
Сейчас
как поступать с апатичным
человеком? Сейчас мы придем к этому. Давайте мы продолжим причины, потому что причины могут быть следующие, что это частые стрессовые ситуации, которые отнимают массу эмоциональной энергии. Это могут быть проблемы сексуального характера в семье, которые приводят... Это неудовлетворенность сексуальная, да, которая может быть у мужчины или у женщины. То есть ничего не происходит. То есть обычно это у женщин бывает, что женщина не удовлетворена своим мужчиной, она не знает, как с ним поговорить об этом, она боится его обидеть, и это вот уже годы длятся, и она уже замучилась имитировать вообще сладострастие и наслаждение, и, конечно же, приходит апатия, потому что, а что делать, эти ссоры из избыта не вынесешь. Также причиной может быть безграничный перфекционизм. То есть иногда люди, которые вот они отслеживают этот, вот то, чтобы все было правильно, чтобы ручки лежали в ряд, чтобы листочки были все, вот, чтобы носочки были сложены, чтобы была идеальная чистота в квартире.
И все время расстраиваются.
Да, и все время расстраиваются.
Я сейчас про себя.
Все время расстраиваются, я знаю.
Потому что невозможно привести все это в идеальный порядок, как бы ты ни старался. Ты идешь, природа сама не идеальная. Вы понимаете, веточки у дерева криво растут. Ну, как бы, я сейчас утрирую, конечно, но вы ножом по сердцу сейчас проехались.
Человек расстраивается из-за этого, да? Вдруг он все начистил, подготовил, поставил кофе варить, из турки все убежало, и вообще опять плита грязная, а уже все гости на пороге. Вообще, это же расстройство, скажешь, какая-то грязнуха, и человек расстраивается по этому поводу, и потом вот наступает. Вот понимаете, вот это вот постепенно человек накаляется, вот, как бы струна натягивается, потом тадыш, и она лопается.
А что происходит, кстати, в такие моменты? Человек может зареветь, заплакать или закричать? По-разному. Или это зависит от строения нервной системы?
Это зависит по-разному. Но я хочу вам сказать, друзья мои, что вообще, когда человек входит в апатию, это хорошо, если бы он просто вообще полностью ломался и сходил с ума. Это значит, что вот организм дает такой сбой, мозг дает такую команду, он останавливает. Я бы так сказал, что мозг — это как некий компьютер, который без нашей воли блокирует систему восприятия и в какой-то степени поражает нашу волю. Он останавливает нас. Это вот когда система в компьютере перезагрузилась, и компьютер виснет. Или там вирус, или там что-то, и там бумс, он завис. И все, он не работает дальше. Мы его пытаемся трясти, мы пытаемся его 35 раз перезагрузить, еще что-либо, он не работает. И вот потом его нужно отремонтировать. Вот нечто подобное происходит и у нас с вами. Потому что так мы устроены, что вот мозг дает без нашей воли эту команду. И мы все, мы на обнулении находимся. И это очень хорошо, что человек находится на обнулении. Ну, вы сейчас, возможно, будете задавать вопрос, что есть люди, которые постоянно обнуляются, есть люди, которые лежат на диване, есть люди, которые ничего не хотят
люди,
делать.
Люди, лежащие на диване, не обнуляются. Они, да, мне кажется, улетели в космос, и
это
все.
Это не апатия, друзья мои, это другие явления. Естественно, что здесь могут быть также какие-то психотравмирующие ситуации, это какие-то болезни серьезные, разрыв близких отношений, разлука долгая, вынужденный переезд, возможно, увольнение, многое другое. И вот я назвал самые такие типичные распространенные причины, которые приводят нас именно к такому состоянию. И теперь мы... Да, вот полэфира мы уже пробежали, а полэфира мы уже прошли. Вот теперь мы будем с вами разбираться, что же нам делать. Что же нам делать? Ну вот поймите же первый момент, что когда мы находимся в состоянии апатии, нам очень трудно вообще понять, что нам делать. Потому что здесь должны быть близкие, которые нам с этим помогут и которым мы будем доверять. Вообще, к сожалению, наш мир так устроен, что у нас очень мало близких людей. Что, как правило, вот сейчас наше общество стремится к следующему. Даже порой между супругами бывают достаточно сильные разногласия. И когда происходят такие сбои психики супруга одного из, то у меня свежо воспоминание, не так давно это было. Я консультировал одну пару, и вот у жены там случился сбой, и она не доверяет своему мужу. Она считает, что вообще все, что он сделает по отношению к ней... Ну, естественно, там были проблемы, которые усугубили все это, да, положение, которое они не решали достаточно долгие годы. Она не доверяет ему, и он для нее враг. Она воспринимает его как врага. И тогда очень плохо, когда вернее, нет никого рядом. И тогда люди, остаются одни, и как-то вот они выплывают. Вот как-то выплывают. Они, конечно, понимают, что вот что-то со мной не то. Они начинают, может быть, принимать какие-то там успокоительные таблетки. Они, может быть, понимают, что надо как-то вот, может быть, сменить работу, еще что-либо. Ну, какие-то шаги предпринимают. Отлежаться надо.
Отлежаться. Только не поможет отлежаться.
Отлежались, потом до следующего броска. И если вы отлежались, опять, если вы не прошли полный цикл реабилитации, то это быстрее следующий момент апатии у вас произойдет.
Вопрос от Маргариты интересный. Я так подозреваю, что модератор из контекста беседы его вынула. Видимо, Маргарита ходит к психологу, и они довольно давно пытаются подобрать схему лечение, видимо, у нее депрессия. Но вопрос в том, что ей стыдно, что люди ее вот такую увидят, и поэтому нет сил ничего общаться, и ничего делать и общаться с кем-либо. Как преодолеть вот этот стыд, что люди тебя увидят в таком состоянии? Ты же всегда должен быть сильный.
Ну вот это наша круговая порука, потому что мы думаем, что только у меня, у одной или у одного таракана в голове, остальные все абсолютно чистые, беспорочные и без таракана в голове. Вы помните вот эту вот фразу, которую там Христос говорит, что если кто без греха, брось вот в эту женщину, которую там застукали в прелюбодеянии, брось в нее камень. Вот, а у кого этого нет? У всех это есть, просто все по-разному все это скрывают. Мы люди, мы так или иначе, у нас есть переживания, есть расстройства, есть какие-то скелеты в шкафу и так далее. Вы должны первый момент понять, что все люди не идеальны. Если с вами что-то не то, это не значит, что со всеми остальными все то абсолютно. Это первый момент. Второй момент, вы должны понять, что многим людям до вас абсолютно все равно. Потому что если вы сегодня пришли без прически, если вы не успели и так далее, то, ну да, может быть, кто-то там пошепчется за спиной, но в основном людям абсолютно все равно. Мы очень индифферентны по отношению друг к другу. И мало кто обратит на это внимание, что вот что-то там вот как-то не так. Третий момент, когда вы скрываетесь, то вы лишаете людей, которые возможности, которые могли бы откликнуться вам навстречу, прийти навстречу, откликнуться на вашу, на, ну, на вашу сложность, и пришли бы и сказали: слушай, вот я вижу, что там что-то не так, давай я тебе помогу. То есть мы отметаем этих людей, и мы остаемся абсолютно в абсолютном одиночестве. Одиночество — это очень плохой спутник, который нас добивает абсолютно.
Мы же не хотим грузить других людей, понимаете? У всех свои проблемы. Мы все прекрасно понимаем, что в экономическом, политическом, нравственном контексте мы живем в одном. Мы живем в одной стране, чаще там в одном городе, если мы говорим про знакомых и так далее. У нас более-менее равные позиции, потому что мы так выстраиваем свой социальный круг общения и так далее. Мы прекрасно понимаем, что люди как раз-таки, скорее всего, находятся в таком или около таком, или примерно таком состоянии, или у них проблемы какие-то и так далее. Счастливых людей в нашей стране очень мало. Я бы сказала, что их нет, но, наверное, все-таки кто-то есть. Но правда, достаточно на улицу выйти, посмотреть на лица, да, или в глаза.
У нас культура такая. Вот. Все свое глубоко внутри.
Вот. Понимаете, мы боимся поделиться, потому что боимся загрузить человека.
Не надо бояться, потому что, первое, мы страдаем, потому что мы боимся. Вот это страдание абсолютно не нужно. И опять, я же не говорю, что сейчас вот нужно абсолютно вот всем там показать, что с тобой происходит. Ну, есть же круг какой-то. И пытаться поговорить с кем-то, пытаться что-то рассказать. Ну, осудят, это их проблема. Но нужно выходить, Не то, что это даже не зона комфортна, нужно выходить из своего порочного круга и идти навстречу. Потому что, по-другому, вот мы так устроены, друзья. В одиночестве ничего не может произойти. Мы не сможем решить эту проблему. Не сможем, мы нуждаемся в друг друге. Обязательно нуждаемся в друг друге. И мне очень жалко, что, к сожалению, у нас очень куча всевозможных стереотипов в обществе существует, посредством которых мы живем достаточно вот этой неполноценной жизнью. Она скудная у нас, потому что у нас есть очень хорошая внешняя, которую мы поддерживаем, фасадная жизнь, и внутренней абсолютно никакой нет. Но я хочу вам сказать, что это вот проводят разные социальные эксперименты, но вот там, когда человеку становится плохо, может быть, 100 пройдет, но 5 остановится. Может быть, на 100 есть один, который остановится. Я не так пессимистичен по отношению к обществу, в котором мы живем. Потому что в обществе всегда есть люди, у которых открытое сердце, которые бескорыстно могут вам помочь, которые могут ради своей, могут даже свою жизнь отдать за какого-то тонущего ребенка. Есть такие примеры, когда кто-то бросается в реку, спасает ребенка, погибает сам.
Это не говорит о счастье человека.
Это не говорит о счастье человека, это говорит о том, что это говорит о готовности помочь другому человеку. Потому что когда мы... Счастье, приятное состояние, вот это вот, когда я нужен, оно... получается тогда, когда ты вот, помогаешь, когда ты вкладываешь, когда ты отдаешь кому-то, не только принимаешь. Потому что мы созданы не только на приемную, мы созданы на отдачу. Мы так устроены. Потому что мы отдаем и принимаем. Это целый процесс. Это как пруд, в который втекает вода и вытекает из него. И вот тогда жизнь в этом пруду. А когда в пруд что-то втекает, ничего не вытекает, он постепенно зарастает ряской, и там ничего нет. Но там болото, оно зарастает, оно сам тухлеет, и вообще ничего не происходит. Или как мертвое море, которое вообще стало мертвым, потому что нет этого круговорота.
По поводу близких есть еще два вопроса от Ати, от Виталика. А если окружающие давят, и если близкие не могут поддержать, более того, не принимают мое состояние, чем усугубляют мое положение? Что делать?
Ищите другие круги общения, потому что не старайтесь расширять свои знакомства. Вот мне всегда нравится наше там западное общество, где ты летишь ты где-то ты находишься, обязательно, особенно в западной культуре. То есть ты в самолете, ты знакомишься, можешь просто болтать и заводить знакомства. Я так познакомился с одним врачом, который... Мы летели вместе, у нас был длительный перелет в самолете, мы сначала там по-английски, а потом поняли, что мы знаем русский, перешли на русский, мы до сих пор общаемся. И то есть вот как новый круг знакомств, у человека нет, понимаете, вот человек, с кем вы вновь познакомились, у него нет предубеждения, у него нет этого всего вот этого бэкграунда, вот этого отношения к вам. Он вас вот видит первый раз, и у него вот эта вот приятная картинка у него сложилась. И вам уже ничего не нужно доказывать. У него есть эта приятная картинка. Но вот с другим людям, да, у которых есть предубеждения, где-то, возможно, вы там что-то не так сделали. У этих людей есть вот это вот опасение, что вот ну, надо с этим человеком быть всегда внимательным, потому что он обязательно что-то где-то накосячит, обязательно что-то сделает. И то же самое близкие, потому что особенно мамы, папы, бабушки и дедушки, они, поймите, что изменить отношение родителей к самому себе это очень практически невозможно, потому что вот они как... Я как-то объяснял, что, например, мама, если она остановила свое... восприятие у вас в 5 лет, например, она воспринимает, вот, вот вам 35, а она к вам относится как к 5-летнему ребенку. Ну, все. Это уже вот, вот, вот вы можете стараться, вы можете делать все, что угодно, но уже не поможешь.
Если... 30-летний стаж, восприятие как 5-летнего.
Ну, потому что, да, 30-летний стаж, потому что маме там 60-65 лет, и вы пытаетесь ей сказать, что вам уже заявить, что 35 лет, она вас называет до сих пор Семочка и спрашивает, а ты одел теплые пуховые носочки? Ну, все, ну, дорогие мои, ну не надо уже. Не надо менять то, что не меняется. Не тратьте силы, идите дальше. Я хочу вам сказать, чтобы вы как-то вот, ну, вы обновляли свой круг, вот, чтобы в вашу жизнь появлялись абсолютно новые люди, которым что-то вы можете предложить, от которых вы можете что-то взять. И что вам интересно? Ну, может быть, вам нужно ходить на клубы «Прямая речь», где выступает Быков, например, который там рассказывает что-то такое интересное. Или еще куда-то. Вот туда, где интересно. Туда, где вы можете завязать знакомство. Где как можно меньше каких-то вот таких стереотипных мышлений, где вас могут уже... дать вам какой-то диагноз и относиться к вам вот как к человеку, который неисправимый, то есть вот как говорят у нас в народе, горбатого могила, то есть вот ты горбатый, вот и будь горбатым, не расстраивай нас, не выпрямляйся, будь горбатым. Ну, друзья, ну, уходите вот из этого сообщества, от тех людей, которые не дают вам перспективы, которые не видят вас в том, что вы можете исправиться, не помогают вам в этом.
От слушателей пошли комментарии про отдачу, то, что это очень правильные золотые слова, это правда, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь положительных эмоций. Спасибо, друзья, за ваши отклики. От Надежды интересное сообщение было: депрессия — это хорошо. Через нее нужно проходить, ее нужно проживать. Это абсолютно нормальный этап потери. Вот если депрессию не давать проживать, то будет еще и вот эта самая апатия в результате. Мне кажется, тут что-то все очень сильно напутано.
Я думаю, что человек имеет какое-то свое состояние. Мы по-разному можем называть свое состояние. И мы сейчас не будем даже говорить, вот это была депрессия, либо это было что-то другое. Да, я согласен с вами, что нужно проживать, нужно работать. И когда рядом с вами или специалист, или человек, который помогает вам это пройти и прожить, и выйти из этого состояния, это очень-очень-очень здорово. Потому что, с одной стороны, я вам говорил, что с одной стороны нельзя оставаться один на один, но с другой стороны, человек, который будет рядом с вами, он должен помогать вам прийти к самоанализу. Это как раз такое время, когда вот эта вот рефлексия и самоанализ должен включиться в вашей жизни, да, чтобы интроспекцией вы там занялись, чтобы вы поняли вообще вот откуда ноги растут, вы вообще почувствовали себя, вы поняли, что вы устали, вы поняли, что почему-то вы решили для себя, что вы всем должны и тому, и пятому, и десятому, а на самом деле оказывается очень мало народу, которому вы по-настоящему что-то должны, чтобы вы отсекли всех кровососущих товарищей, которые губят вашу жизнь, и которые не дают вам покоя. И вот когда есть этот самоанализ, когда есть обратная связь, когда вы делитесь вот самым сокровенным человеком, который рядом с вами, вы проходите это очень и очень здорово, потому что вы тогда закаляетесь. А закалившись, то есть маловероятно, что в следующий раз вы впадете в такое состояние.
И мы приходим к вопросам, как выйти из этого состояния. Несколько слушателей нам уже написали, как выйти из апатии. Может быть, есть какие-то приемы или действующие практики. В общем, что делать?
Ну, я вам сказал о том, что рядом должен быть кто-то. Кто-то, угу. кто-то должен быть. Естественно, что нужно пересмотреть ваш образ жизни, какой он. Потому что если вы мало спите, если вы, опять, это все зависит от человека, есть люди, которые могут мало спать, но если вы, например, ложитесь поздно, встаете рано, у вас еще есть фитнес, вы поддерживаете фигуру. Фигуру-то вы поддержали, а вот про головушку свою забыли. И фигура хорошая, а голова больная. Поэтому нужно пересмотреть свой график. То есть пересмотреть вообще, а высыпаетесь ли вы вообще? А может быть, вам нужно ложиться в 10 и вставать в 5 утра для того, чтобы ну, все успеть, да? Не смотреть фильмы, лежа в постели. Вот вспоминая одну там женщину, даму, да, которая смотрела, любила сериалы фильмов ужасов, и потом она спать не могла. И потом она была, ну, стала очень такой нервной, и муж своего доводила, она на детей кричала. И вот мы выяснили, что фильмы ужасов, которые она смотрела по ночам для того, чтобы как-то отвлечься от всего, что у нее происходило в жизни. И вот здоровела себя девушка фильмы ужасов, поэтому
очень
вот,
логичное решение, да, тут не поспоришь.
Ну, не поспоришь, но как-то хочется, чтобы пощекотать. То есть отдых должен быть, да, то есть опять пересмотреть, как вы подходите к работе, то есть, может быть, сначала самую тяжелую работу выполнять. Надо постепенно отказываться от перфекционизма, который есть на работе. То есть, возможно, у вас есть затянувшиеся конфликты, которые вам не дают покоя. Вы видите какое-то лицо, которое сидит напротив вас.
Спасибо, Юрий. Спасибо, дорогой Юрий.
Да, и вы с ним работаете вместе, вот это лицо. Вы вынуждены там улыбаться и говорить: здравствуйте, здравствуйте. А на самом деле вам хочется, вот, ну, страшное, что вам хочется. И это, понимаете, это изматывает очень сильно. И, конечно, по всей видимости, вам нужно, ну, сказать, вот... попросить, ну, решить этот конфликт. Я не знаю, как вы будете его решать.
Приглашаю вас на торт, Юрий.
Да, приглашаю вас на торт, да. То есть, возможно, какую-то сделать перестановку дома. Мы про хлам тут недавно разговаривали. Выбросить все из квартиры, сделать ее более светлой. Вот что-то там, может быть, что-то покрасить в более яркий цвет. Может быть, уволиться с этой работы. И самое главное, друзья, избавьтесь от ядовитых людей, вот от таких людей, которые отравляют, от токсичных людей, которые отравляют вашу жизнь.
А если это близкие люди? Что? Ну как от них избавиться, ну, понимаете? Ладно, если это там близко...
Минимизируйте отношения.
Ладно, если это близкая подруга или друг. Это, ну, это не семья, это сложно, но можно. А если это родные-родные люди, прям совсем родные, если это твой собственный супруг или супруга, если это твои родители, если это твои дети так, взрослые, сейчас, как?
Вот, вот смотрите, если это супруг и супруга, значит, если вы скоро наложите на себя руки и прыгнете там с 15-го этажа, у меня был такой случай, когда... А жена звонила, говорит, я, говорит, больше не могу, у нее там двое детей, я не могу его больше терпеть, я хочу прыгнуть там вот с какого-то этажа. И она довела себя до такого состояния. Ну, понимаете, если вы будете опять терпеть, молчать, то вы прыгнете. Ну и кому легче? Никому не легче. Дети останутся без мамы, муж останется без жены. Ну ладно, про мужа вы не думаете в этот момент. Вы хотите ему отомстить, сказать, так тебе и надо. Вот без меня посмотришь, как ты без меня с детьми будешь крутиться. Какие-то глупости такие, да, человек вот их развивает до высот вот эти вот причины и начинает это делать. Если это родители, вообще, кстати говоря, вот вы поступили в университет, в колледж, уезжайте от родителей. И, дорогие родители, если вы нас слушаете, отправляйте своих детей. Если вы их до 18 лет сделали зависимыми от себя, то я вас поздравляю, в кавычках слово поздравляю, то значит, вы плохо, ну, вы не справились с воспитанием. Если ваш ребенок 18 лет уже не хочет подрабатывать, он хочет, чтобы мама ему гладила бельишко, чтобы готовила, чтобы складывала, чтобы папа давал ему денег на клубы и так далее, я вас поздравляю. Значит, вы не плохо воспитали своего ребенка. И он будет у вас сидеть на шее. И там будет и апатия, и не только апатия, и мордобой, может быть, и все что угодно. Поэтому ребенок поступает после школы. Вообще у нас в государстве после школы 18 лет ребенку исполняется, в армию забирают. В армию забирают 18 лет. То есть, ну, это... Ну, 18 лет ребенок должен быть самостоятельным, он должен уже пойти работать, подрабатывать курьером, вот что угодно, он же может пиццу разносить в конце концов. Что вы так переживаете? Он должен зарабатывать на себя деньги, хотя бы какие-то. тогда для вас это должно быть решением. А вот некоторые семьи мучаются. Вот недавно я вспоминал, что в Хрущевке там из 3 комнат живет 3 семьи. Вообще здорово. Вот это. И все люди мучаются, и все в апатии, в депрессии, в агрессии, и вообще со всеми сессиями, там, вот со всеми этими, которые у них могут быть. Там один туалет на 15 человек. Ну, это, ну, я не представляю, в каком бы я был состоянии. Поэтому вот вы должны это понимать. Вы должны это понимать, дорогие родители, дорогие дети. Имейте совесть, уйдите от родителей, дайте им спокойно пожить. Они сделали все возможное, чтобы вас воспитать.
Я согласна, просто мне формулировка очень понравилась.
Поэтому круг общения вы меняете, да, чтобы эффективно бороться с апатией, нужно вот менять жизненные решения, нужно вот ваш рисунок жизни менять. Круг общения вы меняете, да, то есть окружаете себя людьми, которые добавляют, я уже говорил об этом, добавляют вам новизны, и они становятся, это более оптимистичный круг общения, это люди, которые, ну, не токсичные, это люди, которые не будут вас тюкать. Добавьте в жизни какую-то новизну, может быть, даже экстремизм. Спрыгните с парашюта, в конце концов. Ну, вот вы перестали испытывать кайф от этой жизни, в которой вы живете. Это очень плохо. Потому что жизнь-то проходит. Если вам 25-35 лет, вы чего ждете-то? Вы ждете пенсионного возраста, подагры и болезни суставов, остеохондроза и все остальное. Вы можете побаловать себя чем-то, вы можете как-то поехать куда-то отдохнуть, пойти в магазин купить какую-то шмотку, что-то такое сделать. Да? То есть сейчас мы говорили про окружение, да, и Эльвира сказала, что вот это близкие люди, от которых никуда не денешься. Все, вот завербовались, уехали работать аниматором в Турцию, в конце концов. Ну, вот так вот кардинально измените свою жизнь, и вы там 8 месяцев попрыгали в фитнесе, показывали какие-то шоу. Это можно сделать? Да можно сделать. Вы же должны научиться ценить свою собственную жизнь, которая у вас всего одна. Больше нет. Вот одна. Одна единственная. И если вы постоянно в апатии, если вы постоянно в ворчании, если вам все не нравится, вот все плохо, ну, надо с этим кардинально что-то делать.
И, наконец, отвечаем на вопрос Любови. Как поступать с человеком с апатичным таким? Если не ты сам, а твой близкий человек впал вот в апатию, в какое-то такое состояние ленности, бренности бытия, жизнь, боль, тлен и так далее.
Ему нужно, во-первых, сказать ему обратную связь, увидеть. Вот я вижу тебя таким, таким, таким. Хоть сейчас он скажет, вот и ты меня видишь таким, таким, таким. Первый момент. Второй момент, вы должны ему показать путь, вы должны ему сказать, я готов тебе помочь, я хочу, чтобы в твоей жизни было вот это, вот это и вот это, я хочу не видеть вот этого, вот этого, вот этого, я хочу видеть вот это и вот это. То есть я вот под словом то-то-то, это какие-то индивидуальные характеристики, которые присущи этому человеку. Но самое главное, самое ключевое, человек должен согласиться, человек должен захотеть, человек должен сказать «да». Пусть оно будет не твердое вначале, пусть оно будет такое, такой с натяжечкой, да. Но если он не скажет «да», то вы ничего с ним сделать не сможете, потому что это решение человека. И если человек ничего не хочет, то тогда вы его не вытащите. Тогда вам нужно, чтобы не заразиться, тоже как-то дистанцироваться немного от человека. Но опять, вот вы сказали ему, но потом можно оставить его и предложить ему следующий момент. Я приду через 2 дня, и мы об этом поговорим еще раз. И я еще раз предложу тебе помощь. Не миндальней. То есть, пожалуйста, не жалейте. Не разводите вот это сюсю. Вот это такой несчастный. Особенно к мужчинам. Такой бедный. Что ты? Вы начинаете вместе с ним плакать, рыдать. Вот этого не нужно абсолютно. Тем самым вы еще больше. Вот это вот сожаление, жалость к человеку. Я не говорю, что его нужно кричать на него, орать на него, говорить, что он плохой, распустил себя. Нет. У вас должно быть описание. Вот ты сейчас находишься вот в этом состоянии. И я хочу, чтобы ты был вот в таком состоянии. Я готов тебе помочь. Ты хочешь со мной идти? Пошли. Вот так. Понимаете? Вот тогда, я думаю, это должно обязательно помочь вашему близкому выйти из состояния апатии.
Друзья, наш эфир подошел к концу. Спасибо за ваши вопросы. Надеемся, что советы Юрия сегодня, которые он дал, помогут вам преодолеть вот эту апатию, непонятные депрессивные настроения, не хочу говорить состояние, настроение и так далее. Друзья, несмотря на то, что осень, радуйтесь жизни, находите плюсы и помните, что жизнь у вас одна. Спасибо за то, что были с нами. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.